Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня наши соотечественники отмечают День России, праздник, учрежденный в честь принятия в 1990 году Декларации о суверенитете Российской Федерации. Причины и последствия событий 17-летней давности обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР, а в те дни заместителем председателя. Добрый вечер, Руслан Имранович. Добрый вечер, вас с праздником. Каким вам вспоминается вот тот период, июнь 1990 года?
Это был период таких романтических ожиданий. Вообще-то, вот как раз нас избрали на пике демократического подъема в результате горбачевских реформ. Ведь, в принципе, свободу народам Советского Союза предоставил Михаил Сергеевич Горбачев, а не Ельцин, не кто-нибудь другой. И вот эти первые и, по-моему, последние выборы в парламент российский 90-го года, вот когда депутаты шли с обещаниями перед своими избирателями улучшить их социально-экономическое положение, и вот мы собрались в Кремлевском дворце съездов так на свое первое заседание и столкнулись с тем, что выполнить обещания депутаты не могут в силу того, что полномочия, реальные полномочия нового парламента в России были очень ограничены сверхцентрализацией. И тогда было принято решение принять вот свод таких вот положений, объединить их под названием вот такая вот декларация о суверенитете. На самом деле эта речь шла фактически о 8 направлениях экономической автономии Российской Федерации. Это и сельское хозяйство, промышленность, и легкая промышленность. В общем, вот эта вся сфера экономической деятельности на территории Российской Федерации, исключая оборону, вот этот военно-промышленный комплекс, исключая сферу деятельности даже спецслужб, там внешние отношения, мы не затрагивали эти сферы. Мы вовсе не предполагали и не желали того, чтобы распадался Советский Союз. И когда наши противники приводили доводы, что вот, дескать, не слишком ли многого хотите, и не произойдет ли здесь вот противоречие с федеральным центром, я вот как раз отвечал на эти вопросы с трибуны съезда и говорил в том плане, что во многих федеративных государствах существуют эти противоречия между землями в Германии, например, там Баварии, так и канадские там провинции, или штаты в Соединенных Штатах Америки, их центральное и федеральное правительство. Ничего страшного, налаживаются контакты, споры решаются. Правда, вот когда мы приняли эту декларацию, здесь вмешивался, конечно, очень сильным образом вот элемент личных противоречий, неприязненных отношений между Горбачевым и Ельциным. Собственно, это и не дало возможность, по-моему, нормальному развитию вот такой экономической самостоятельности Российской Федерации и приводило вот к политическим противоречиям.
Давайте вспомним атмосферу тех дней. У нас в архиве сохранилась фонограмма голосования по декларации о суверенитете.
Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Руслан Хасбулатов, в те дни заместитель председателя Верховного Совета, а впоследствии председатель Верховного Совета Российской Федерации. Как вы вспоминаете вот тогда единодушное голосование, когда депутаты, что ли, раскололись по отношению к этому документу?
Да нет, не раскололись. Там, по-моему, что-то порядка 850 было за, и всего лишь где-то около 40 человек или 40 человек депутатов наших были против. Так что было, в общем-то, очень серьезное отношение к документу, и депутаты, даже противники наши, они правые коммунисты, такие ортодоксы, и то понимали, что в Российской Федерации надо иметь определенную самостоятельность. Дело в том, что Российская Федерация ведь была ущемлена по сравнению с другими союзными республиками. И целые государственные институты, учреждения даже не были сформированы. Ну, например, Академия наук, единственная союзная республика, где не было вот своей национальной Академии наук. Не было многих других учреждений. Например, Госплан СССР везде, в Госплан республик существовали, а в Российской Федерации такого не было до определенного периода. Потом уже его создали, и то на каких-то куцах правах, когда он не имел возможности вмешиваться в реальную практику деятельности предприятий на территории Российской Федерации. Поэтому и было вот такое единодушие, в принципе.
Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, помнит историю создания этого документа.
Я вспоминаю, как набросок декларации о суверенитете. Этот документ вызвал большой интерес у Бориса Николаевича Ельцина. Я вспоминаю, как, выступая с этими идеями на собрании демократически избранных депутатов, Ельцин сразу заинтересовался, встал с первого ряда, подошел ко мне. И, собственно, с этого дня началось наше очень тесное сотрудничество. И именно эту идею, этот проект декларации мы предложили Ельцину для его выступления как кандидата на пост председателя Верховного Совета РСФСР. Я думаю, что мы можем гордиться этой декларацией. Это уже другой вопрос, как так случилось, что уполномоченные на то люди все-таки не смогли заключить союзный договор.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России. Вспоминаем историю принятия декларации о суверенитете Российской Федерации. Как рождался этот документ? Вот сегодня вспомнил и Олег Румянцев эту историю. Вам слово.
Ну, прав Олег, он говорит о том, что этот был такой рабочий документ. Мы не придавали ему такого значения, которое, к сожалению, он получил. Правда, и гордиться им тоже особенно нечем. Вот я, как профессиональный экономист, считал, что это действительно хороший инструмент для того, чтобы мы могли выполнить обещания перед своими избирателями. Но другое дело, вот в той обстановке интерпретации этого документа были совершенно иными. Из сферы экономической он был превращен в очень мощный инструмент наступления на союзный центр и на Горбачева. Это первое. Второе, это то, что тут же самым модным словом Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, стало понятие суверенитет. Тут же автономии Российской Федерации стали принимать свои декларации о суверенитетах, вкладывая уже не только экономический смысл, но и политический смысл. Даже вот я помню такой анекдотический случай, когда я получил, как первый заместитель у Ельцина, письмо от райсовета, на территории которого был расположен Белый дом, в котором говорилось, что вот вы расположены у нас на территории, а мы суверенный район города Москвы, суверенный район в суверенном городе Москвы, и хотим, чтобы вы платили или повышали там свои взносы в качестве арендной платы. Вот такая была обстановка в те годы. Сейчас многие этого не понимают. Поэтому, конечно, откровенно говоря, российским властям было очень сложно и очень трудно сохранить единство страны.
Лев Пономарев, бывший народный депутат России, ныне исполнительный директор Движения за права человека, сегодня считает, что съезд тогда поторопился.
Само принятие декларации о суверенитете было логически оправданным вот в то время, которое она принималась. Но, с другой стороны, Россия могла бы подождать с принятием этой декларации. Тогда слишком многие торопились, предлагая ее. Не демократическая Россия предложила, хотя фракция демократической России играла большую роль в первом съезде депутатов, а я был координатором этой фракции, я точно помню, что вдруг возникла эта декларация, ее принесли уже написанной как бы, а я не понимал. И вдруг она выпала неожиданно откуда. Один из инициаторов ее был Олег Румянцев, а он не был центральной фигурой в демократической России. В общем, это были государственно настроенные, патриотически настроенные демократы, но это не были люди близкие мне тогда по духу.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в День России, 12 июня, вместе с Русланом Хасбулатовым вспоминаем историю принятия в 90-м году Декларации о суверенитете Российской Федерации. Слушаем вопрос от москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Руслан Уранович.
Добрый вечер.
Руслан Уранович, скажите, пожалуйста, когда же начался вообще отход от всех тех принципов, которые, за которые мы все боролись в то время?
Ну, это долго говорить, когда начался. Начался-то он вот с периода, когда внезапно Ельцин осенью на съезде депутатов предложил вот состав нового правительства. В то время как накануне мы обсуждали кандидатуры в качестве премьера, это, вы знаете, знаменитый офтальмолог Федоров был, вот и академик Рыжов, и известный организатор производства скоков. Вот эти три фигуры мы обсуждали до полуночи с Борисом Николаевичем. А на утро на съезде он вдруг говорит, что вот премьером становлюсь я, а моими главными помощниками, первыми заместителями Бурбулис и Гайдар. Так это уже вызвало страшное раздражение. И тут же он объявляет о том, что вот свободные цены. Это при монопольной экономике, когда, знаете, даже достаточно посредственный экономист знал, что этого нельзя делать. Надо было сперва осуществлять хотя бы приватизацию легкой сферы промышленности, торговли, с тем, чтобы заработал хотя бы первичный рынок, там рыночную инфраструктуру надо было создать, финансовый инструментарий запустить и прочее, азбука рыночной экономики. И вдруг вот такое вот дело. И, конечно, этим самым, так фактически, вот то огромное доверие, которое было у российских властей после подавления ГКЧП, а доверие Российской Федерации к нам тогда было почти абсолютным, и вот в один день вот это доверие исчезло со стороны вот, населения страны. И с тех пор фактически вот приходится руководителям, руководству, правящим кругам, как было принято говорить, или государственным деятелям, правительству, использовать вот такие нажимные, не хочу говорить авторитарные, но административные методы. И большинство людей вот с того периода недовольны политикой государства, что бы ни говорили.
Один из членов ГКЧП Олег Шенин, а в те дни бывший член Политбюро ЦК КПСС, ревниво следил за происходящим.
Я думаю, что в Декларацию о суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики вкладывался смысл развала Советского Союза. Россия стала якобы вообще независимой, непонятно от кого и от чего, потому что Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика была ядром Советского Союза и была действительно независимой в полном смысле этого слова вместе со всем Советским Союзом и со всем советским народом. А развал Советского Союза и предстоящий развал РСФСР или теперь уже Российской Федерации, а все идет к этому, ну, в конечном итоге приведет к тому, что мы будем самыми обычными рабами. То есть это не праздник, а это трагический день.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Руслан Имранович, у меня к вам такой вот вопрос. Не кажется ли вам, что прежде чем принимать декларацию о независимости России, нужно было четко выяснить, так сказать, что является Россией не де юре, а именно де факто? То есть я имею в виду те районы, которые в Россию не входили, то есть я имею в виду в РСФСР, но тем не менее, так сказать, население там было преимущественно русскоговорящее. Вот.
Слово Руслану Хасбулатову.
Но видите, сейчас легко говорить, и Шенину легко говорить, что вот это был удар в единство России, и вам вот легко говорить, вот надо было выяснить. Конечно, все это надо было выяснить, но дело в том, что ни я, ни Ельцин, я вам откровенно скажу, у нас тогда были хорошие отношения, доверительные, и жили мы рядом там друг с другом, в семье нашей, так и неформально общались. И в голове не было мысли о том, что вот Советский Союз падет. И не эта декларация явилась основной причиной. Конечно, она тоже так прямо объективно, скажем, послужила своего рода кирпичиком в общей платформе, которая была создана и в результате чего взорвался Советский Союз. Но, в принципе, не эта декларация послужила. А огромное количество, это другой разговор, специально, я вот сейчас закончил рукопись книги, которой, в отличие от других специалистов, пытаюсь более детально вскрыть причины распада Советского Союза. Первая глава посвящена этому. Огромное количество ошибок на союзном уровне, они, соединившись вместе, создали своего рода кумулятивный эффект, такой, знаете, разрушительной, колоссальной разрушительной силы, которая разнесла в прах Советский Союз как единое государство. А не это, не наша декларация явилась главной причиной вот развала Советского Союза. Другое дело, вот я согласен вот с замечанием, что Россия, она в географических рамках РСФСР, это была только часть. Ведь большевики, взяв власть в октябре 1917 года, фактически восстановили Российскую империю в прежних ее границах, за исключением Польши и Финляндии. Это, собственно, и была историческая Россия, Советский Союз, как историческая Россия, безусловно. Но в соответствии с Конституцией регион РСФСР был четко обозначен в тех границах. Поэтому мы действовали в соответствии с Конституцией и предложили Союзному центру наделить вот Российскую Федерацию определенными экономическими правами. Если сравнить вот наши претензии, которые были выражены вот в этой декларации на экономическую правоспособность, правомочие, если сравнить с другими федеральными государствами, там ФРГ, я уж не говорю о Канаде, канадские провинции вообще обладают уникальными полномочиями и в политической области, не только в экономической. Но если даже сравнить вот наши претензии на экономическую самостоятельность со Штатами Америки, так они имели менее скромные претензии, менее скромные масштабы. Так что вот еще раз хочу сказать, я твердо убежден в том, что не эта декларация была основной причиной развала Советского Союза.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Известно, что на протяжении истории России некоторые земли из нее выходили, а потом возвращались. Исходя из этого, я с оптимизмом смотрю в будущее и верю, что когда-нибудь в состав России возвратится Крым, Украина, Белоруссия. Я не спрашиваю, разделяете ли вы этот оптимизм, потому что хочу сказать, что от чеченцев, от Чечни я бы избавился, потому что они не приемлют наши традиции, обычаи, чуждые нам по духу, менталитету, и просто нахлебники сосут нашу кровь.
Вызвали ли тогда декларации по рад суверенитетов и на Северном Кавказе, на вашей родине тоже?
Ну, я хотел бы сказать, что я разделял оптимизм и предпринимал определенные действия для того, чтобы сохранить единство в таком экономическом и политическом, культурном, человеческом пространстве. Вот по моей инициативе был создан Европарламент. По типу Европарламента, вот ЦНГ, парламент, наш вот этот ЦНГ-вский парламент, Межпарламентская ассамблея. Вот предполагалось, вот я уже перед самым расстрелом парламента успел направить председателям национальных парламентов ЦНГ даже меморандум о необходимости перехода к прямым выборам вот в этот парламент ЦНГ. Так, и множество других было идей. Но не хватало главного. Дело в том, что Россия, как экономическое сильное государство, должно было послужить своего рода мотором, локомотивом, который бы экономически подстегнул бы и способствовал бы сближению другие страны. Вот как послужили в свое время объединению Западной Европы экономики Франции и Германии, вот точно так же российская экономика при ее интенсивном развитии могла бы содействовать вот именно этому процессу объединению, соединению и Украины, и других республик. И мы предлагали в парламентских кругах, опираясь на нашу научную мысль, конкретные вот эти разработки. Но, к сожалению, была, вы знаете, другая экономическая программа, в соответствии с которой вот на сегодняшний день, вот сейчас 2007 год, уровень материальной жизни населения хуже, чем в последнем году социализма, в 1990 году. Вот что я хочу сказать. Поэтому у меня оптимизма мало. Причем некоторые благополучие людей покоятся на воле проведения. Это высокие цены на нефть, газ, металлы, лесоматериалы и прочее. А когда рухнут эти цены, что произойдет? Поэтому у меня оптимизма мало. Ну а что касается того, что, видите ли, там чеченцы другие, ну сегодня чеченцы другие, вы считаете, завтра, очевидно, вернетесь к тому, как было традиционно считать в России евреи другие, потом армяне другие и так далее. Потом до украинцев доберемся, наверное, потом до белорусов. Я думаю, что такой подход, он не конструктивный, не цивилизационный и не красит наших граждан.
Слушаем Владимира из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Руслан Имранович, а не посещает ли вас теперь мысль о том, что могло не быть и расстрела Верховного Совета, и Чеченской войны, если бы Верховный Совет под вашим руководством в то время пошел бы на то, чтобы не рассматривать российских славян как просто некий вяжущий раствор страны, а как совершенно самостоятельную строительную конструкцию?
Ну, тогда, строго говоря, еще Борис Ельцин был председателем Верховного Совета. Слово Руслану Хасбулатову.
Ну, это совершенно неверная точка зрения. Как раз Верховный Совет и стремился защитить и население, и от таких вот убийственных реформ, и от многих других неприятностей. Я не знаю ни одного решения, которое бы было принято Верховным Советом и в период бытности председателем Верховного Совета Ельцина, так и в мой период.
Напомню, что праздник, сегодняшний День России, учрежденный в честь принятия в 90-м году Декларации о суверенитете Российской Федерации, мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР, а в те дни заместителем председателя Верховного Совета России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и США выразили готовность сотрудничать в деле возобновления договора об обычных вооружениях в Европе. Об этом было заявлено в Вене на экстренной конференции представителей 30 стран-участниц договора. Форум создан по инициативе России, обеспокоенной наращиванием военного потенциала НАТО вблизи российских границ. На пляже в Подмосковье найдены задушенными две девушки. В Мурманске и Екатеринбурге прошли акции сторонников оппозиционного объединения «Другая Россия». Вместо запланированных маршей несогласных власти разрешили провести лишь митинги. В Кремле в День России были вручены государственные премии за 2006 год. Несмотря на недавнее освобождение нескольких политзаключенных, в Беларуси продолжаются серьезные нарушения прав человека, заявил представитель ООН Адриан Северин. Жертвами столкновений в секторе Газа с понедельника стали более 30 человек. Во вторник боевики Хамас атаковали штаб-квартиру сил безопасности движения «Фатх». Вновь был обстрелян дом премьер-министра одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании, а также резиденция главы автономии лидера «Фатх» Махмуда Аббаса. Президент Сербии Борис Тадич предупредил, что признание независимости Косово до принятия решения ООН может иметь самые тяжелые последствия. Бывший лидер хорватских сербов Милан Мартич приговорен Гаагским трибуналом к 35 годам тюрьмы за военные преступления. Судан согласился на размещение миротворческих сил Африканского союза и ООН в провинции Дарфур, где за последние 4 года в результате вооруженного конфликта погибли более 200 тысяч человек. Курдские сепаратисты объявили одностороннее перемирие и выразили готовность начать переговоры с властями Турции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня все наши соотечественники отмечают День России, праздник, учрежденный в честь принятия в 1990 году Декларации о суверенитете Российской Федерации. Причины и последствия событий 17-летней давности мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, в те дни заместителем председателя Верховного Совета России, а впоследствии председателем Верховного Совета РСФСР. Бывший народный депутат России отец Глеб Якунин, соучредитель движения «Демократическая Россия», удручен неточным названием праздника.
Не совсем понятно, особенно для современного поколения. От чего независимая Россия? Вот мы тогда только избраны настоящим свободным парламентом, и мы, демократы, воспринимали независимую Россию, это отделение России от тоталитарной чудовищной системы коммунистической империи. И по существу это день не независимости, а день освобождения свободы России, демократической России, как мы надеялись в тот момент. Сейчас в условиях, когда опять авторитарные силы побеждают в нашей стране, конечно, такое название, может быть, когда-нибудь, я надеюсь, придется действительно назвать подлинным именем, днем рождения свободной, демократической, возрожденной России, в которой верили наши депутаты, сторонники подлинного возрождения России.
Вопрос, Руслан Имранович, утратили ли сегодняшние обитатели Кремля вот идеалы 90-го года?
Ну, во-первых, может быть, вот как Глеб Якунин говорит, так рассуждали в демократической России, но таких было очень мало среди парламентариев российских, и так мы и не рассуждали. И как раз парламент вот был расстрелян именно потому, что мы защищали интересы населения, именно интересы. Ведь после расстрела парламента была осуществлена вот эта указная приватизация, роздана вся государственная народная собственность. Так, и вот 15 лет все еще не можем вылезти вообще-то из этой нищеты и бедности, при том, что колоссальные средства имеются в казне, и правительство не знает, как их использовать. Так вот, естественно, что каких-либо... И да, вот скажем так, что и, кстати, свободу дал не Ельцин, и ни к чему нам надо было бороться, абсолютно не было надобности бороться с каким-то тоталитарным там чудовищем. Все это было уже отброшено. Горбачевские реформы за 5 лет, во всяком случае, политические свободы, свободы человеку, гражданину предоставили достаточной степени. Так, и поэтому вот эта декларация, она не имела политического смысла, политического содержания. Но интерпретации к ней были даны вот такие идеологические и политические. А что касается того, что современные руководители, правители, точнее, придерживаются ли тех принципов, конечно, нет. Во-первых, они тщательно избавились, правда, и Ельцин постарался, и нынешние правители... Они убрали вообще, даже нет там, по-моему, ни одного человека, который участвовал в установлении демократических порядков и в СССР, и в Российской Федерации. Тщательно избегают вот, привлекать таких людей к власти. Ну а какие принципы они могут следовать? Нет, конечно, они отброшены. Ни одна из этих целей, которая была поставлена в декларации о суверенитете, она не осуществлена. Ни одна из этих целей. Так, поэтому, конечно, никакой преемственности фактически с той властью, демократической властью, я имею в виду властью до расстрела парламента, вот нынешняя власть не имеет.
Бывший народный депутат России, член Верховного Совета Илья Константинов, тогда также не предвидел фатальных последствий.
На мой взгляд, объективная основа для того, чтобы поставить вопрос о суверенитете России, была. По доходам граждане России не попадали в число наиболее обеспеченных жителей СССР. Это положение было нетерпимым. Но при этом, конечно, надо было иметь в виду отдаленные последствия этого решения. Надо было иметь в виду, как это все скажется на судьбе союзного государства. Принимая решение о государственном суверенитете России, большинство из депутатов российских не предполагало, что это приведет к таким фатальным для союзного государства последствиям. А следовало думать, конечно, дальше и заглядывать в более отдаленное будущее.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Руслан Иванович, я вот хочу сказать, что вы хоть и ратуете за Советский Союз, и что вот он распался, но ведь вы же упускаете из виду, что де-факто Советский Союз, он ведь по существу существует. Эти миллионы граждан бегут сюда, в Россию, за хлебом насущным, за заработком. И этот процесс будет долгий. Наконец придет время, когда люди теснее придут сюда, потому что, ну, выхода нету. Иначе что? Умирать там у себя на задворках?
Слово Руслану Хасбулатову.
Да я-то не упускаю. Но есть понятие государства. Государство всегда суверенно по определению. Оно формально является суверенным. Поэтому эти граждане при всех своих лишениях и неуюте, дискомфорте, они живут на территории четко очерченных территориальных границах со своими конституциями, гражданством и так далее. Другое дело, я уже говорил, что если бы Россия бы весь этот период 90 после распада СССР, если бы она показала бы, имея новые возможности, показала бы поступательное развитие, такое интенсивное экономическое развитие, конечно бы процессы интеграции, они бы ускорились. Это первое. Второе, но мы видим сейчас в руководящих кругах не особенно большое стремление к интеграции. Так, а из бессерьезной такой вот политической мотивации на верхних этажах управления интеграционный процесс никогда ни при каких обстоятельствах при самых благоприятных объективных возможностях не может развиваться. Вот наглядный пример для нас является все-таки Евросоюз. Там очень мощные были руководители на первом этапе вот этого интеграционного процесса, которые быстро, решительно действовали, не боялись уступить часть наднациональных полномочий в пользу наднациональных органов, создаваемого интеграционного сообщества. А у нас, вот видите, как купцы действуют. Вот это все мое. Даже ничего я не хочу уступать в пользу наднационального органа регулирования. Вот этот тяжкий крест вот былой такой вот часто несостоятельности нынешних лидеров стран СНГ. Так вот это ощущение того, что иногда даже случайное возвышение так не дает им возможности очень решительно, очень мощно двинуть вот этот процесс. Может быть, они не видят в этом для себя личной пользы. Так, а что касается интересов граждан, так эта категория давно, по-моему, забыта для многих лидеров стран СНГ.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Руслан Иванович, можно я поделюсь своими некоторыми сомнениями? Ну, на мой взгляд, наша перестройка, она так, в общем-то, и не закончилась. Она не научила нашего среднего россиянина самому главному – думать. Он, как видите, спрашивает все больше о глупостях. У него никогда не возникает вопрос о критическом взгляде на самого себя. И не согласитесь ли вы, что наша национальная, можно сказать, драма в том, что страна по существу разделена на очень небольшую часть думающих людей и всех остальных. Спасибо.
Слово Руслану Хасбулатову.
Я вообще-то полагаю, что с принципиальным вашим подходом следует согласиться, но я более пессимистичен. И я считаю, что страна разделена не просто так на думающих, не думающих. Я считаю, что огромное большинство недумающих ныне. доминирует недумающее большинство. В то время как, кстати, в период перестройки, чтобы не говорили, преобладало все-таки думающее большинство. И как бы там Афанасьев не говорил о молчаливом большинстве, там, молчаливом большинстве на съезде, все-таки это было не молчаливое большинство. Большинство стало думать и очень серьезно. Жалко, что Горбачеву не хватило ни времени, ни денег, ни умных помощников для того, чтобы он сделал свои вот эти намерения реальностью. Так, и придал бы социализму человеческие черты, то, что он хотел сделать. А сейчас мне как раз кажется, что большинство людей в нашем обществе составляет недумающее большинство.
Бывший народный депутат России Иван Рыбкин, впоследствии председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, подтверждает историческую правоту декларации.
В тот день, 12 июня 90-го года, я проголосовал как и абсолютное большинство. Сейчас, глядя с высоты этих 17 лет, могу сказать, что Россия поступила совершенно правильно. Не получалось обновление той федерации, которая называлась Советский Союз. Отсюда очень серьезные угрозы вижу, если проводить, хотя весьма условно, исторические параллели между тем, что было 17 лет назад и сейчас. Невзирая на зигзаги путинского курса и его команды, Россия все равно набирает обороты. Если бы ее освободить от путинских пут и рассеять этот белесый питерский туман, тогда бы набрали мы необходимую его скорость.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Руслан Иванович, способен ли нынешний парламент, по-вашему, нижняя или верхняя палата на подобные же шаги?
Рыбкин говорит, что вот абсолютно правильно поступили. Я так бы не мог сказать. Тогда казалось мне, что мы поступили в той обстановке правильно. Тогда казалось. Но вот сейчас мне кажется, что, наверное, следовало, возможно, поступить иначе. Так, ну а что касается путинского курса в зигзаге, я здесь не вижу никаких зигзагов, дорогой Иван Рыбкин. Какие там зигзаги? Путин продолжает последовательно курс предшественника Ельцина. Огромные деньги позволяют в некотором смысле проводить определенную такую самостоятельную политику и во внешних делах, что наталкивается на сопротивление интересов других более крупных держав, которые привыкли за ельцинское десятилетие совсем к иному курсу. Так вот, собственно, небольшой штрих, который я не рассматриваю в качестве какого-то принципиального. А так все идет вот как раз по ельцинскому курсу, поэтому мне кажется, что практически весь запас прочности очень крепко привязан вот к этим самым ценам на сырьевые стратегические товары на мировых рынках. Не дай бог, они упадут, и тогда запас прочности уже не такой большой, и тогда нас ожидают очень большие беды.
Слушаем вопрос москвички Анны Федоровны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В конце 20 века мир пришел к тому, что стал объединяться в ассоциации, в союзы, а наша страна поступила так, что она свой собственный союз, мощнейшее государство, уничтожила. И дело не только в том, что мы стали хуже жить, мы потеряли миллионы жизней, о чем почему-то так мало говорят. Жизни только в одной России, не говоря уже о бывших всех странах нашей страны. И мне бы хотелось, чтобы вот этот вот праздник независимости не был независимостью от народа и свободы грабить и уничтожать собственную страну.
Ну, наш распад не пошел по югославскому варианту, а, например, Чехословакия мирно разошлась, тоже подтверждает тенденции к такой вариации, слово Руслана Хасбулатова.
Но, в принципе, это очень правильное выступление. В принципе, хотя вот вы верно тоже отметили один факт, один, не только один факт, там и по Югославии тоже процессы. Действительно, я вот как человек, который вообще-то всю жизнь занимался капиталистической экономикой, вот с конца 60-х годов, так, конечно, весь мир находится в движении, в интеграции, в объединении. Создаются как раз интеграционные блоки. весь мир фактически сейчас разделен на интеграционные блоки. А мы потеряли действительно очень мощный интеграционный блок Советский Союз. Вот это как раз и показывает, что не экономические причины-то вообще-то лежали в основе вот, утери единого советского государства, а политические причины. И вот я уже говорил, что большое количество иногда кажущихся не очень значительными вот, ошибок, они сплелись в единый клубок и создали колоссальной силой такой кумулятивный заряд, который разнес в клочья Советский Союз.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Петровны.
Алло?
Да, вам слово.
Алло, Валерий Алексеевич.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Я поздравляю, во-первых, вас с праздником, всех нормальных россиян, которые ценят этот праздник. Я пенсионерка, мне 70 лет. Я хочу возразить великому экономисту Хасбулатову. Я проработала в Госплане СССР 26 лет. О том, что он говорит, что не было госплана в РСФСР. На площади Нагина, которая сейчас Славянская площадь. Помимо всего прочего, был Ленгорплан и Мосгорплан. Но ничего не спасло.
Да, но Руслан Владимирович сказал, что не было Академии наук.
Я не говорил, что физически не было. Но я имел в виду, что не было госплана Российской Федерации, который обладал бы хотя бы такими же правами, как другие союзные республики. И это так, потому что я с этими председателем госплана чуть ли не каждый день встречался. Так, ну, так что здесь, конечно, можно говорить обо всем.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, в общем-то, я объехал в свое время весь Советский Союз, был в Прибалтике и в Грузии, и не считал ни Грузию, ни Прибалтику Советским Союзом, ни Западную Украину, ни даже Узбекистан. И вот Рашидович там Рашидов, да, вот как, когда говоришь дерматит или отит или Рашид, вот когда они уничтожали это все, делали, и Гляна Иванова, если помните, все это начиналось. Ну, что хочу сказать, что... Никто сильно, вот сказали, кровь пьет Чечня. Эту гнилую кровь, когда еще тогда при царе ехали за границу, говорили, первый русский первый твограх, а уж потом поляк.
Ну, видите, тогда вот на волне националистических настроений частично это повлекло. Какие были отношения российского парламента с грузинским?
Видите, дело в том, что я очень много ездил по Советскому Союзу. И бывал во всех странах, теперь ныне самостоятельно, тогда республиках, не только в столицах, но и в областных, во многих случаях в районных вот этих городах, селах. Так, жил в Казахстане. В Средней Азии. Мы же были репрессированы, депортированы сперва на самый север Казахстана в сталинские времена. Я, собственно, в депортации и вырос среди вот множества людей разных национальностей, в том числе и детей, и внуков, вот декабристов, вот разночинцев, которые в свое время были там высланы. Вот и мои учителя были, кстати, из этого состава. Так что я не согласен с утверждениями вот, товарища, который говорит о том, что это не был Советский Союз, там, союзные республики. Это все были реально советские республики. И, кстати, реально существовала категория «советский народ». И до сих пор это сказывается на самых националистически настроенных обществах и даже на тех обществах, которые занимают антироссийские позиции. Вот этот былой менталитет. Так, и, к сожалению, вот этот процесс выделения отдельных республик, сперва отдельных, потом всех вот республик после ГКЧП, так, он носил, в общем-то, такой элитарный характер. Это верхушечные заговорщические методы были, и в этом участвовало практически не все население этих республик, а элитарные слои, находящиеся у власти и близко к власти. Вот этим я совершенно убежден вот, спустя множество лет после вот этого события.
Бывший народный депутат России Виктор Аксющич, ныне философ-публицист, вспоминает о мотивах, двигавших в день принятия декларации коллегами-депутатами.
К
Кто-то из народных депутатов допускал, конечно, возможность распада союзного государства. Кто-то стремился к этому целенаправленно, использовал для этого декларацию. Другие, как и я, хотели использовать для того, чтобы демонтировать коммунистический режим. Современный режим не является наследником декларации, так же, как наследником декларации, строго говоря, не являлся и режим Ельцина. Я их называю либерал-большевики, которые сгруппировались вокруг Ельцина, использовали декларацию для того, чтобы прийти к власти, сконцентрировать власть на осколке, хотя и самом большом осколке союзного государства, оттолкнуть другие республики, те, которые вовсе не собирались выходить из союзного государства, и привели ко всем катастрофам 90-х годов. Да, первоначально это был день независимости России, кого-то, чего-то, непонятно что. А сегодня можно сказать, что это день возрождения России после десятилетий тоталитарного режима, безумных человеческих жертв и репрессий. Россия, безусловно, возрождается.
Руслан Амранович, вы отмечаете этот праздник, как вы вообще его воспринимаете?
Я воспринимаю очень сложно, потому что мое восприятие, оно оказалось очень серьезно деформированным расстрелом ельцинистами, прямой наводкой из танковых орудий российского парламента. Поэтому, естественно, мое восприятие достаточно специфическое.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Руслан Иванович, вам спасибо за ваш трезвый, хотя и самокритичный взгляд. Распался-то у нас не Советский Союз, распались у нас территории и земли. Россия стала легковесным таким геополитическим игроком. А скажите, пожалуйста, вот тогда в Верховном Совете раздавались голоса, что не худо бы провести референдум внутри Российской Федерации, прежде чем принимать такую декларацию о суверенитете? Спасибо.
К сожалению, не было таких идей относительно референдума. Но я вам скажу, что мы в разговоре с Ельциным относились достаточно трезво, очень хладнокровно к этой декларации. Она ведь была, собственно, как бы сказать, заявка о намерениях. И вовсе не имела характер закона, поэтому и была названа декларацией. Так, и речь шла о том, что мы кладем на стол, так сказать, вот разговоров, не переговоров, а разговоров с федеральным центром, то есть союзным центром, вот пакет, что мы хотели бы на территории Российской Федерации обладать вот такими-то экономическими и социальными полномочиями. Вот в таких сферах, я еще раз подчеркиваю, экономической деятельности. Вот в чем был наш замысел, как мы его понимали. Но объективно из этого замысла ничего не получилось. Этот замысел был превращен в политико-идеологический фактор, так вот, идей суверенизации всего Союза, вот уже там и поселков, и сел, и так далее. Помню, даже один депутат вскочил к микрофону, и когда я не давал слова, и наконец он все-таки вырвал там этот микрофон и говорит: «Руслан Имранович, я тоже суверенитет». Так вот, дело доходило вот до таких уже смешных вещей. К сожалению, вот мы имели тот результат, к которому пришли очень скоро после принятия этой декларации. Но эти факторы, откровенно скажем, нами, во всяком случае, вот могу сказать, мне кажется, достаточно откровенно, и Ельцин тоже вот отнюдь не хотел такого развития событий, во всяком случае, в тот период.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Руслан Имранович, расскажите поподробнее об обстоятельствах принятия закона о гражданстве 28 ноября 1991 года. Вот кому пришло в голову объявить гражданами Российской Федерации только тех, кто имел постоянную прописку 6 февраля 1992 года? Ведь вот после этого вашего закона уже 15 лет десятки миллионов русских людей считаются либо иностранцами, либо лицами без гражданства.
Ну, знаете, тот закон еще был бы не таким уж и плохим, если бы последующим Государственная Дума несколько раз не внесла бы очень серьезные изменения в сторону ужесточения. Но вы правильно сказали, что напомнить некоторые моменты. У меня память достаточно хорошая. Я помню и выражал очень серьезную обеспокоенность в разговоре с Ельциным, так, в тот период. и как раз говорил о том, что не получится ли у нас беды. Но тогда, в конце концов, я, честно говоря, шел очень много на какие-то, ну, прямо скажем, на сомнительные уступки, именно для того, чтобы как-то не обидеть там так, чтобы не разгорелись противоречия, сгладить их, чтобы не было конфликтов и так далее. Потом мы договорились так, что хорошо, пусть будет этот закон действовать в течение года. Мы посмотрим, как пойдет процесс интеграции, что получится с СНГ, и через год вернемся к этому закону. Ну, а через год начались уже очень серьезные конфликты, и стало не до возвращения к этому закону.
Руслан Иванович, вот сегодня праздник, и прием большой в Кремле. Я так понимаю, то ли вас не зовут, то ли вы сами не ходите. Что бы вы пожелали нашим соотечественникам, пользуясь случаем?
Я не знаю, пошел бы я или нет, но меня не зовут, это точно. Ну как же, пожелал бы я стране процветания и всем народам нашей великой страны, конечно, благополучия, здоровья, всего хорошего. К сожалению, мне не удалось сделать много хорошего, как я мечтал и хотел, и искренне хотел и мечтал. Ну я и знал, кстати, как делать, как мне кажется. Так, но мне и не дали это делать. Но я бы, тем не менее, хотел бы пожелать благополучия и здоровья гражданам Российской Федерации.
Спасибо. Напомню, что сегодня наши соотечественники отмечают День России, праздник, учрежденный в честь принятия в 1990 году Декларации о суверенитете Российской Федерации. О причинах и последствиях тех событий 17-летней уже давности мы говорили с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета Российской Федерации, а в те дни первым заместителем председателя Верховного Совета России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Олег Львов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.